Венесуэла и США восстанавливают дипломатические отношения.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 14, дождь в Санкт-Петербурге плюс 24 без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главная тема ближайшего часа. Последствия обвинительного вердикта, вынесенного накануне присяжными Дмитрию Довгию, бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России. «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Палата номер 6». И еще два российских фильма в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. И с этим связана тема часа. Мы спрашиваем вас, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас я приветствую в нашей студии в прямом эфире мою коллегу Евгению Назарец, и она сейчас нас познакомит с анонсом сегодняшнего дня, с теми важными событиями, которые сегодня будут освещаться в эфире «Радио Свобода».
Лейла, доброе утро. Доброе утро всем нашим слушателям. Но часть из тех событий, о которых я сейчас упомяну, уже известны из вашей программы, а часть из них обрастут некоторыми подробностями в программе «Свобода в полдень», которую я проведу. Скажу сразу, что день обещает быть богатым на судебные разбирательства, так что нашему судебному репортеру Марьяне Тарачешниковой будет чем заняться. Ну, во-первых, сегодня в Московском городском суде будут обсуждаться последствия обвинительного вердикта, вынесенного накануне присяжными. Присяжные рассматривали дело бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Заседатели признали его виновным в получении крупной взятки и превышении служебных полномочий. Виновным признан второй подсудимый Андрей Сагур, которого прокуратура называет посредником при передаче денег. И вот такие подробности об этом судебном процессе сообщает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Для вынесения вердикта и ответа на 10 вопросов, поставленных председательствующим, присяжным понадобилось чуть больше 3 часов. Огласить вердикт сразу не получилось. Заседатели запутались в вопросах и дали взаимоисключающие ответы на некоторые из них. Но в итоге присяжные согласились с доводами прокуратуры о том, что бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий получил взятку в 750 тысяч евро от предпринимателя, желавшего избежать уголовной ответственности по делу о хищении нефти. Посредником при передаче взятки признан второй подсудимый, бывший начальник отдела Следственного управления Главной военной прокуратуры Андрей Сагура. Кроме того, заседатели посчитали доказанным факт превышения Дмитрием Довгием служебных полномочий.
Обвинение полностью удовлетворено вердиктом, вынесенным присяжными заседателями. Все остальные комментарии после приговора суда.
Сказала государственный обвинитель Мария Семененко. Адвокаты с вердиктом не согласны. Они считают, что коллегия присяжных была не беспристрастной и не исключают, что на заседателей могло оказываться давление. Однако защита подчеркивает, что доказательствами в подтверждении этой версии не располагает. Говорит адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.
Когда на белое говорят черное, когда доказанность того, что он не получал денег, была совершенно очевидна и выносит такой вердикт. Правда, есть одно маленькое «но». Нам сегодня не сказали, как же разделились голоса, когда присяжные принимали решение по первому вопросу. Я полагаю, что все понимают. Вы хотите услышать открыто? У меня нет доказательств сказать, что на присяжных оказывалось какое-то давление.
Присяжные признали, что Дмитрий Довгий заслуживает снисхождения, и это обстоятельство председательствующий будет обязан учесть при вынесении приговора и назначении наказания. Но защита уже заявила о намерении обжаловать его в любом случае. Сам Дмитрий Довгий и его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано, напоминая при этом историю увольнения и последовавшие за ним, правда, безуспешные попытки бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре восстановиться в должности. Некоторые наблюдатели считают, что истинным поводом для увольнения и последовавшего за ним возбуждения уголовного дела против Дмитрия Долги, стала открытая критика им руководства Следственного комитета при прокуратуре и, в частности, Александра Бастрыкина. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Евгения, вы сказали, что Марьяне Тарачешниковой сегодня скучать не придется. Куда она еще сегодня отправится?
Ну, я думаю, что вы прекрасно знаете о том, что сегодня прокуратура начинается рассмотрение протеста прокуратуры на оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Это будет проходить в Верховном суде. Присяжные, напомню, оправдали всех обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» в феврале этого года. И в вердикте присяжные сочли недоказанным обвинение Ибрагима и Джабраила Махмудовых в причастности к убийству, а Сергея Хаджикурбанова в его организации в том, что он якобы приобрел пистолет, хранил его и передал непосредственному убийце. Напомним, что Анна Политковская стала жертвой наемных убийц, по крайней мере, считает так следствие, что наемных убийц. 7 октября 2006 года она была застрелена в подъезде своего дома.
Ну, а я тоже хочу проанонсировать материал, который появится в эфире утренней программы «Время свободы» где-то в районе 9 часов 7 минут. Накануне мне удалось взять интервью у Анны Ставицкой, адвоката семьи Политковской, у Ильи Политковского и Мурада Мусаева, адвоката братьев-чеченцев Джабраила Ибрагима Махмудовых.
И еще один судебный процесс сегодня будет, за которым Радио «Свобода» будет следить пока заочно. Начинается оглашение приговора по делу бизнесмена Бориса Березовского. Думаю, еще все помнят, кто это такой. Обвиняемого в хищении 140 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Это будет проходить в Красногорском городском суде в Подмосковье. Напомню, что это уже второе заочное дело в отношении предпринимателя. По словам адвоката Валерия Доронина, оглашение приговора может продлится 2 дня. Интересная деталь. Российский адвокат Валерий Доронин у Бориса Березовского по назначению. То есть Березовский его не нанимал. Он предоставлен в соответствии с законом. Ну и если тему Березовского можно считать околополитической и давней, то к политическим абсолютно точно и свежим темам. Пресс-конференция на тему о ситуации в Ингушетии сегодня состоится. Там будет присутствовать наш корреспондент Олег Кусов. Главные участники – это глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и другой известный правозащитник, другой участник, она правозащитник известный, а другой участник – это советник президента Ингушетии Муса Аплиев. Вот эта пресс-конференция, естественно, и понятно, что пройдет в связи с покушением на президента республики Юнусбека Евкурова. Ну и помяну еще одно политическое событие, мне кажется, осталось еще немного времени. Это 4-й съезд партии «Справедливая Россия». В повестке дня довольно традиционные для съездов вещи – принятие программы партии, внесение изменений в партийный устав, избрание руководящих органов. А вот председатель партии Сергей Миронов сделает политическое заявление по актуальным вопросам жизни страны. Отмечу, что о содержании этого съезда можно будет узнать не только из программы «Время свободы», которая начнется в 16 часов сегодня по московскому времени, но также из еженедельной программы Михаила Соколова «Время политики». Лейла, вот, пожалуй, все, что я успела сказать, хотя события еще есть, так что слушайте информационные программы.
Спасибо, Евгения. Я напомню, что сегодняшний день информационный на Радио «Свобода» проанонсировала моя коллега Евгения Назарец. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Новости на Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу Политковской. В Ингушетии в результате боевой операции в селении Кажево уничтожены 3 боевика. Еще одному удалось скрыться. Нобелевский лауреат, иранская правозащитница Ширин Эбади, призвала ООН и Европейский Союз направить в Иран специальных представителей. Сенат США одобрил законопроект, по которому помощь Вашингтона Пакистану увеличивается до 1,5 миллиарда долларов каждый год. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». В 11 часов 7 минут не пропустите повтор программы «Время гостей» к 20-летию Ленинградского народного фронта. Почему демократические силы в России потерпели поражение? Обсуждают заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков, ведущий Виктор Резунков. Вы слушаете «Время свободы», а к нам в прямой эфир вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла. Продолжим тему отечественного производителя, встающего с колен. как он встает и за чей счет он осуществляет это вставание, можно выяснить, например, в газете «Коммерсант», которая сегодня на первой полосе публикует материал под заголовком «С АвтоВАЗа сыпятся французские детали». «АвтоВАЗ – мой любимый отечественный производитель». Он оказался в тяжелом положении в последние годы, и надежда была на то, что блокирующий пакет акций этой компании приобрел один из ведущих мировых автопроизводителей компании «Рено», и с этим были связаны расчеты на то, что придут новые технологии, обновится модельный ряд, улучшится качество, и потребитель пойдет навстречу продукции «АвтоВАЗа». А как осуществляется этот процесс? «Рено теряет позиции в управлении АвтоВАЗом», утверждает газета «Коммерсант». Представитель французского автоконцерна Ян Венсан, один из двух исполнительных вице-президентов завода, покидает «АвтоВАЗ», а его должность ликвидируется. Вторым лицом в компании после президента Бориса Алешина, бывшего министра промышленности, становится выходец из государственной корпорации «Ростехнологии» Игорь Комаров. Своих постов могут лишиться и ряд других французских менеджеров «АвтоВАЗа». Это может произойти в ближайшее будущее после того, как уход исполнительного вице-президента станет фактом на сегодняшнем годовом собрании акционеров. «Должность исполнительного вице-президента – одна из ключевых на АвтоВАЗе», рассказывает «Коммерсант». Игорь Комаров фактически станет первым и единственным заместителем президента АвтоВАЗа Алешина. Он пришел на завод всего 2 месяца назад. Речь о вице-президенте Комарове, и специально для него была создана вторая должность. Тогда Борис Алешин утверждал, что представитель «Рено» Ян Винсан сохранит свою должность, отвечая за сбыт и обновление модельного ряда. Видимо, со сбытом и обновлением модельного ряда теперь у АвтоВАЗа возникнут некоторые трудности. Винсан, представитель «Рено», проработал на АвтоВАЗе год. После покупки французским автоконцерном блок пакета акций завода было решено предложить должность первого заместителя президента представителю «Рено», чтобы у сторон был хотя бы условный паритет в управлении. А вот с уходом этого человека из «АвтоВАЗа» «Рено» существенно снижает свое влияние. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что, конечно, французский концерн останется владельцем акций, но в условиях, когда у завода нет контролирующего акционера, еще по 25% акций принадлежат госкорпорации «Ростехнологии» и компании «Тройка Диалог», ключевыми становятся должности в топ-менеджменте. Вот эти должности распределяются, как мы уже говорили выше, между своими. И чем это все чревато для самого АвтоВАЗа и, собственно говоря, главного действующего лица в этой истории – потребителя продукции крупнейшего российского автозавода? Чревато это тем, что с уходом иностранных топ-менеджментов надежды на сотрудничество с «Рено» становятся фикцией. «АвтоВАЗ» будет полагаться на нечто иное. На что иное он собирается полагаться, газета «Коммерсант» не сообщает. Одновременно она высказывает предположение, что, может быть, уход французского менеджера связан с тем, что в кризисные времена его содержание обходится заводу слишком дорого, и сама же это предположение опровергает, рассказывая о том, что, да, зарплаты, страховки и расходы на иностранных менеджеров, безусловно, высоки, но, как это ни удивительно, российские специалисты обходятся российским же компаниям еще дороже.
Спасибо, Михаил. Очередной обзор прессы в прямом эфире на Радио Свобода представил мой коллега Михаил Шевелев, с которым мы вновь встретимся через полчаса. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас поговорим о наиболее важных культурных событиях. В конкурсной программе 31-го Московского международного кинофестиваля представлены еще два российских фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Палата номер 6». По правилам, установленным организаторами, о фильмах нельзя говорить после пресс-просмотров, только после официальной премьеры. Поэтому Марина Тимашева расскажет про фильм Николая Достоля по сценарию Михаила Кураева «Петя по дороге в Царствие Небесное». В главных ролях Егор Павлов, Александр Коршунов, Роман Мадянов.
Фильмы, представленные на сей день в конкурсе от России и Украины, объединены тем, что их герои вышли из русских сказок. В начале картины «Чудо» Александра Прошкина девушка удивительно похожа на злую дочку из сказки «Морозко», а позже на спящую красавицу, которую расколдует прекрасный принц, сын священника. В картине Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» дети, старшая девочка и маленький мальчик, напоминают Алёнушку и братца ее Иванушку, и дважды в самом фильме дается на это прямое указание. В фильме Николая Достоля «Петя по дороге в Царствие Небесное» герой деревенский юноша, вылитый Иванушка-дурачок. Помещены они в разные времена. У Муратовой в наши, у Прошкина в 56-й год, у Достоля в 53-й, но финалы всех фильмов одинаково не сулят героям добра. При столкновении с реальностью сказка оборачивается трагедией. Горестную развязку сулит уже само название фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное». Действие происходит в Заполярье, неподалеку от Кандалакши. Маленькое место, большое строительство, здесь будет ГЭС. Рядом зона, вышки, охрана, заключенные. Большое спасибо Николаю Достолю за то, что понимает разницу между МГБшниками и простыми людьми, простыми работягами, честными тружениками, и не чешет всех под одну гребенку. Петя, деревенский дурачок, хочет быть как все, поставлен автоинспектором, работает исправно, чувствует себя причастным к власти, строго проверяет документы и путевые листы. Никакой особой надобности в этом нет, но люди относятся к Пете как к блаженному, не обижают его, играют с ним в поддавки, выполняют его требования. Погибает Петя случайно, лагерная охрана перепутала его со сбежавшим заключенным. Так по сюжету. По смыслу выходит серьезнее. Целились в выдуманных врагов народа, попали в сам народ. Правда, народ, как бы простодушен он ни был, тоже не без греха. Во всяком случае, диагноз, поставленный Пете врачами, это покорная ограниченность. В картине Достоля ровная, тихая, повествовательная интонация, никакой спасибо режиссеру ажитации. Хорошие актерские работы, лица будто и впрямь из начала 50-х. Удивительная точность в создании бытовой среды. Но сценарий, написанный Кураевым по собственной книге, как водится в современном кино, хромает на обе ноги. Две сюжетные линии, сулившие увлекательную интригу с любовным четырехугольником и драматической развязкой, оборвались, едва успев завязаться. Николай Достоль сам признал это замечание справедливым.
Знаете, к сожалению, я тоже с вами согласен, что мы немножко зрителей заинтриговали, так и бросили. А мне тоже не очень нравился сценарий, и этого и в повести не было, но как-то нам не удалось со сценаристом дописать, доработать, развить, и не было уже и метража этих линий. Хотя, да, я говорил Михаилу Николаевичу, что зритель будет очень недоволен, что мы их как бы интригуем, а потом бросаем. Ну, к сожалению, история про Петю, в общем-то, поэтому, ну, это вот издержки. Я считаю, что это какие-то издержки сценарные, которые режиссер не смог как-то подправить.
Способность видеть и признавать ошибки выдает Николая Достоля человека действительно культурного, а не просто имеющего отношение к культуре. И предыдущее мнение о фильме обозреватель газеты «Известия» Ларисы Юсиповой.
Ну, я скажу банальную вещь, но каждое время видит другое время по-своему, да, и время слома эпох видит по-своему. Февраль, март, май 53-го, на мой взгляд, интересен. И мне это еще интересно тем, что, ну, режиссер скорее старшего поколения, чем даже среднего поколения, он разговаривает современным языком кино. Но хоть прекрасного молодого актера, который в себе воплощает все наши рассуждения о русском характере, русском духе, гораздо больше, чем 5, 8, 10, 25 круглых столов. Это как бы, ну, первый фильм, за который не стыдно в этой программе.
Лариса, когда вы говорите о русском характере, вот этот Петя, деревенский дурачок, да. Иван Дурак.
Ну да, это некая доброта без рефлексии, меня несколько смущающая, но это, возможно, лучше из сторон нашего характера. Хотя я, конечно, предпочитаю, чтобы рефлексия была. И в данном случае вот этот вот, я забыла, как зовут этого человека, который играет Коршунов. Он характер как бы проходящей стороной. Но это, очевидно, человек, наделенный некоторыми душевными качествами Пети, плюс способный думать.
Это было мнение Ларисы Юсиповой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Имидж России с точки зрения его привлекательности для иностранных туристов обсуждали в Москве представители туриндустрии, общественных и государственных организаций. С участниками круглого стола встретилась Тамара Леленкова.
Летом 2007 года в Европе были подведены итоги конкурса «Семь новых чудес света», и среди победителей не оказалось ни одного российского памятника. В ответ, летом 2008 года газета «Известия», телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк» инициировали свой собственный конкурс «Семь чудес России». По мнению опрошенных россиян, это озеро Байкал, долина гейзеров, Мамаев курган и памятник «Родина-мать», Петергоф, собор Василия Блаженного, столпы выветривания и Эльбрус. И вот теперь, опираясь на мнение опрошенных россиян, делается попытка изменить туристический имидж страны. Из выступления директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николая Злобина.
Главный стереотип в отношении России, который существует, заключается в следующем, что россияне, умные люди, все признают, но за тысячу лет существования самостоятельного государства россияне так и не создали систему власти, которая их самих устраивает. И при всем уме признании исключительной природы, культуры там и так далее России, в мире отношение такое, что русские замечательные, но как-то им не повезло по жизни. И вот этот имидж страны, которой не повезло по жизни, она все ищет свой путь, ей все не указывают, вообще все такие особые, все такие помешаны своей исключительности, мне кажется, очень здорово мешает России. Потому что если вы такие особые, исключительные, уверенные в своей уникальности, ну кто будет с вами дружить, если у вас звездная болезнь? Понимаете, такая национальная звездная болезнь. Поэтому, мне кажется, здесь очень здраво надо понять, какой имидж страны вы хотите формировать и что делать Россию привлекательной страной.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что сделать Россию привлекательной для путешественников мешают два важных фактора.
Тут две проблемы. Одна – это философская проблема. Это конкуренция на рынке гостеприимства. С этим, конечно, проблем предостаточно. И вторая проблема, я думаю, что если выделять из общего числа, это транспорт. Потому что это беда полная с точки зрения уровня развития транспорта и с точки зрения стоимости. Ну как вот приключенческий туризм развивает? Страна самим Богом не создана для этого вида туризма. Но в большинстве случаев долететь до живой этнографии малочисленных народов в их естественной среде обитания, или до того же там Юга-2, там, или тех же столбов выветрия, до Ергаки, это либо вертушка, либо водой. Так вот, верточас у нас на Ми-8 стоит на большей части территории страны больше 80 тысяч рублей. Один час.
Так и получается, что чудеса в России вроде бы есть, но добраться до них практически невозможно, во всяком случае, обычному среднестатистическому туристу. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – историк Марк Солонин, автор бестселлеров «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М» и «25 июня. Глупость или агрессия». А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, наши уважаемые радиослушатели, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Свои смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 903 700 43 28 01, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже где-то минут через 5, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. А сейчас я хочу зачитать одно сообщение. Независимых от власти каналов не существует. Даже «Свобода» никогда не читает сообщений слушателей, в которых говорится о преимуществах советского социализма над антинародным капитализмом. Подпись Труфанов. Ну, я надеюсь, что теперь у нашего радиослушателя изменится мнение о радио «Свобода» после того, как я зачитала все-таки его сообщение. В Москве 8 часов 30 минут. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. США не планируют вносить изменения в свои планы по выводу войск из иракских городов в конце этого месяца. Такое заявление сделали американские военные после гибели 70 человек в среду в результате взрыва на рынке в Багдаде. Жалобу Генпрокуратуры России на оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской рассмотрит сегодня Верховный суд Российской Федерации. В Ингушетии, как уже сообщалось вечером в среду, в результате боевой операции в селении Кажево уничтожены 3 боевика. Однако позднее стало известно, что еще одному боевику удалось скрыться. Спасаясь от спецназа, он прикрывался захваченным ребенком. Президент Франции Николя Саркози вслед за американским президентом Бараком Обамой призывает Израиль немедленно и полностью заморозить строительство поселений на западном берегу Иордана. Венесуэла и США в ближайшее время вернут своих послов в Вашингтон и Каракас. Об этом заявляют официальные представители двух стран. Восстановление полномасштабных дипломатических отношений стало возможно после личного общения между венесуэльским президентом Уго Чавесом и президентом США Бараком Обамой. Сенат США одобрил законопроект, по которому помощь Вашингтона Пакистану увеличивается до 1,5 миллиарда долларов каждый год в течение следующих 5 лет. Нобелевский лауреат, иранская правозащитница Ширин Эбади, призвала ООН и Европейский Союз направить в Иран специальных представителей, которые содействовали бы прекращению насилия против оппозиционно настроенных демонстрантов. Россия считает правильными действия, которые предпринимает Тегеран в ситуации, сложившейся после выборов. Такое заявление сделал в среду глава МИД России Сергей Лавров. Он также призвал не допускать насилия. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, через 2 минуты мы с вами уже будем общаться в прямом эфире. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. В указе утвержден перечень федеральных каналов, распространение которых будет бесплатным и обязательным по всей России. Это первый шаг перехода России на цифровое телевидение, который начнется в 2015 году. О том, почему на финансирование государственных телевидений и радио в условиях кризиса тратятся большие средства, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал телекритик, обозреватель агентства РИА Новости Сергей Варшавчик.
На самом деле, своим указом Дмитрий Медведев подготавливает введение цифрового телевидения в России. Как известно, в планах его введения 2015 года и до этого были всякие разговоры, какие каналы будут платными, какие бесплатные. Вот своим указом Дмитрий Анатольевич как бы расставит понять, что вот перечисленные каналы, они социально значимые.
Кто в плюсе, кто выигрывает от этого нововведения? Скорее всего, жители тех деревень и сел, где не принимаются телевизионные сигналы федеральных каналов?
В идеале, наверное, да. С другой стороны, не очень понятно, как будет развиваться вся эта цифровизация, просто потому что каналов довольно много. Уже сейчас планируется их сделать не менее 100. И по логике вещей цифровое телевидение должно иметь возможность распространения по всей территории страны, от Калининграда до Владивостока.
Сергей, как вы считаете, россияне потянут платное цифровое телевидение? Насколько дорогое это будет удовольствие?
Трудно очень сказать, потому что, опять же, разговоры уже ведутся несколько лет. Опросы показывают, что россияне не готовы к платному телевидению. Поэтому многие телевизионные начальники, конечно, бы хотели оставить статус-кво как есть, учитывая то, что телевидение финансируется отчасти государством, отчасти рекламодателями. Поэтому возникают, опять же, вопросы, что это за канал, за который будете готовы платить деньги.
Если вернуться к указу Дмитрия Медведева, государство распространяет вещание федеральных каналов, выделяет на это достаточно серьезные деньги в условиях финансового кризиса. Вот это настолько важно сейчас?
Да, я думаю, что для государства это очень важно. Телевидение – это основное средство информации о деятельности власти, и поэтому государство уже денег на это не будет. Сейчас кризис, какие-то могут быть социальные недовольства на местах. Это еще один фактор, отвлекающий от возмущения. То есть, если вы смотрите сериалы в хорошем цифровом исполнении, то это как-то отвлекает вас от проблем безработицы и так далее и тому подобное.
А после сериала президент выступает и говорит, что все хорошо, кризиса нет.
Здесь уже, конечно, сложнее. Тут нужно, чтобы премьер-министр прилетел на вертолете и все разрулил. Но телевидение у нас традиционно выполняет задачу вертикали государственной. То есть, помимо армии, железных дорог, телевидение – это то, что, по сути, объединяет страну. Поэтому на это жалеть денег, наверное, не будут.
Телекритик рассказывал телекритик Сергей Варшавчик. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас уже дозвонился Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы можете ответить на наш вопрос?
Вы знаете, это самый такой объемный и емкий
вопрос, на него ответить легко, очень трудно. Поэтому нелегко. Знаете, вообще средства массовой информации, это значит средства информации масс. Это нас, народа. А издревле, еще когда ничего не было такого, все это выполнялось деревенскими сплетниками, странными, то есть странствующими людьми. Считалось тогда в домах даже честью принимать их, угощать. А главное, выслушать все, что они видели, слышали в миру. Это тоже было средство массовой информации. А теперь такие доступные, казалось бы, средства, радио, телевидение, кино, журналы, газеты, пресса там, вот, и все они доступны, но мы не можем докопаться до натуральной истины. Так что самые такие полностью независимыми никто не может быть, потому что это будет тогда вакханалия, или как это называется, сумбур и самостийность какая-то достаточная. Поэтому все чему-то, кому-то подвластные, либо идеологически, либо, как всегда, материально самое главное. Правильно вам кто-то написал, кто имеет деньги, тот может и все, но все не, мочь нельзя. Поэтому я самыми такими информированными и информирующими нас считаю три радиостанции, которые я слушаю. Их можно называть?
Называйте, конечно.
Да. Так вот, по порядку действенности на меня и для меня, хотя меня переделать очень трудно, я вылавливаю только информацию, а уже которые аналитики выступают или прочие гости, это для меня почти ничто. Значит, так идет. Радио «Свобода». Спасибо ей большое, несмотря на то, что вы знаете по моим сообщениям, я ваш оппонент. Но, как ни странно, я против того, что написал вам слушатель, что вы не читаете. Я иногда даже пишу не для эфира, а только вам. И то вы читаете, я даже не ожидаю. Поэтому вы нормально, нормально. Как вот вы действуете, так и действуете. Вот. Потом дальше идет новостные дела и военные на РЕН-ТВ. И потом третий канал, он более такой народный, приближенный к нам, он дает нам хорошие советы, может быть, даже зря я это говорю, а то все это и прикроют. Вот, но, да, и вот новая служба, русская служба новостей. Правда, там многие недовольны Доренко, но напрасно. У него просто очень свободный речевой поток, и из него очень много можно узнать обо всем. Вот, то, что радиостанции все и телевидение свободные, самый главный показатель то, что мы никогда не увидим на экранах и в эфире ни Легкоступова, ни Шведова, ни Таганову. Они все как бы идут в, не хотелось бы это слово, ну, в нон-грата, в нежелательных людях. То есть они несут хорошие идеи, песни, а народы чем завоевываются? Новостями, песнями, музыкой и развлекухой.
Это было мнение Людмилы из Москвы, а сейчас мы переходим к следующему звонку, тоже это москвич. Доброе утро, Яков.
Да, доброе утро. Доброе утро и здравствуйте все. Значит, я считаю, что не существует ни одного независимого радио, телеканала общественно-политического, включая, извините, радио «Свобода». Потому что вы знаете, кто платит деньги. Вот. Ну, в рамках вашей радиостанции, я считаю, есть несколько достаточно объективных радиоведущих в ваших программах. Я имею в виду Карамурзу, Резонкова и Рыковцева, которых я, в общем, более-менее могу слушать, и которых я считаю более-менее свободными людьми и объективными. Вот. Телепрограмм для меня не существует никаких независимых, и радиостанции в общем и целом тоже. Существует независимые, я считаю, только культуру, но культура, сами понимаете, не общественно-политический канал. Ну, спортивный канал Евроспорт, опять-таки, это тоже не общественно-политический. Газет, я скажу шире, я независимых тоже не считаю, будучи сам журналистом, работаю в нескольких СМИ, кроме, опять-таки, специализированных, спортивных и подобного рода. Из газет, из общеполитических, я доверяю только одной, это литературная газета, газета «Советская интеллигенция», которая практически таковой и остается. Там практически, ну, есть процентов 10, что мне не нравится, но они, в общем, достаточно независимы и объективны.
Спасибо, Яков, нам понятно. понятно ваше мнение. Вот Яков только что заговорил уже и о прессе. И я сейчас представляю в нашей студии в прямом эфире нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева. О чем вы сейчас готовы нам рассказать, о каких независимых, возможно, публикациях в нашей, в российской независимой прессе?
Доброе утро, Лейла.
Доброе
еще
утро.
Раз. Действительно, независимая публикация, не могу об этом не сказать, без всякой иронии. Речь идет о редакционном материале газеты «Ведомости» в сегодняшнем номере. Редакция выразила свою позицию по отношению к тому, что происходит в российской экономике. Статистику за 5 месяцев, обнародованную Министерством экономического развития, газета «Ведомости» назвала печальной и не позволяющей говорить о каком-то замедлении кризиса, а тем более о начале восстановления экономики. Такая же печальная статистика у Федеральной налоговой службы. За 5 месяцев налогов собрано на 32% меньше, чем за 5 месяцев предыдущего года. Министерство финансов заявило о намерении повысить ставку НДПИ на газ в 2010 году, ставки всех видов госпошлин, ставки акцизов на алкоголь и табак. Одобрены поправки в бюджетный кодекс, в числе которых отмена ограничений на изменение налогов. Таможня пошла тем же путем и взялась поштучно проверять ввозимые товары. Например, одним из последствий этого решения стало паралич импорта мобильных телефонов. А соглашение между Федеральной службой судебных приставов и Русской православной церковью, в рамках которого РПЦ будет увещевать должников, газета «Ведомости» назвала доведением ситуации до абсурда. Все это настраивает на пессимистический лад, утверждает газета «Ведомости». Другой настрой отмечается в официальных экономических программах правительства. Они констатируют стабилизацию ситуации и намечают светлые цели. Стимулы к оптимизму в публичной сфере понятны, утверждает газета «Ведомости». Нельзя пугать население, рынок, нельзя расписываться в своих ошибках. Частью публичного документа не может стать крик о помощи. Отсюда такое расхождение между реальностью и желаемым. Мы могли бы надеяться, что за закрытыми дверями представители власти называют вещи своими именами, говорит газета «Ведомости». Адекватно оценивают ситуацию и принимают решения, способствующие преодолению кризиса. Но мы не видим таких решений. Я бы действительно назвал эту публикацию честной, независимой и объективной.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире на радио «Свобода» был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. В Москве без четверти 9. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу Политковской. Нобелевский лауреат, иранская правозащитница Ширин Эбади, призвала ООН и Европейский Союз направить в Иран специальных представителей. Россия считает правильными действия, которые предпринимает Тегеран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Экономическая панорама продолжит нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Всемирный банк ухудшил до 7,9% прогноз пада ВВП России в 2009 году. Говорится в очередном докладе банка о состоянии российской экономики. В начале этой недели Всемирный банк опубликовал новый глобальный прогноз на текущий год для ведущих стран, в котором, в частности, оценка падения общего объема экономики России в 2009 году уже была увеличена с 4,5% до 7,5%. Расхождение между российским и глобальным прогнозами представители банка объяснили тем, что последний из них – базировался на данных по состоянию на конец апреля, тогда как российский прогноз – на данных по состоянию на конец мая. Объем внешней торговли России в январе-мае сократился на 44,3% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 169 миллиардов долларов. При этом экспорт из России снизился почти на 47%, а импорт на 40%. Экспорт товаров из России по-прежнему превышает объемы импорта. Однако это положительное сальдо внешней торговли сократилось к уровню 5 первых месяцев 2008 года примерно на 56%. Каждая четвертая российская семья на сегодняшний день имеет непогашенный банковский кредит, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом более 60% респондентов оптимистично оценивают свои возможности по его погашению, и только 2% прогнозируют, что вообще не смогут выплатить этот долг. В Японии, второй экономике мира после американской, объем экспорта в мае сократился почти на 41% к уровню мая прошлого года, сообщило Министерство финансов страны. В апреле падение объемов экспорта, одной из главных составляющих роста экономики Японии, составило более 39%. В начале недели Всемирный банк ухудшил прогноз пада в 2009 году общего объема экономики Японии до 6,8%. Это на треть больше, чем прогнозировалось еще в марте. Общий объем китайской экономики, третий по величине в мире после американской и японской, во втором квартале года может увеличиться на 8%, сообщило Государственное статистическое управление страны. В январе-марте ВВП Китая вырос на 6,1%, что стало худшим показателем как минимум за последние 10 лет. В начале недели Всемирный банк повысил прогноз роста китайской экономики в текущем году с 6,5% до 7,2%.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Война с Грузией готовилась российским руководством в течение длительного времени. Об этом заявил на встрече с прессой президент Института экономического анализа Андрей Ларионов. Доказательства этому, продолжил он, содержатся в только что изданной в Соединенных Штатах Америки книге «Августовские пушки 2008 года. Российская война в Грузии». Андрей Иларионов в числе 10 соавторов этой книги. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Официальные российские источники целенаправленно искажали и продолжают искажать суть прошлогодних августовских событий, утверждает Андрей Илларионов.
Эта позиция оказалась фальсифицированной.
Поэтому Илларионов и его зарубежные коллеги решили восстановить истину.
Пришлось заниматься исследованием базовых источников и российских, и осетинских, и абхазских, и грузинских, и международных наблюдателей, и иностранных журналистов, которые находились там. А в результате вот этого единого исследования появилось несколько работ, одна из которых была представлена 2 недели тому назад. Вот эта книжка. Здесь я не единственный автор, здесь 10 авторов европейских, американских и российских под редакцией двух редакторов Франта Корнелла и Фредерика Стара. Книга называется «Августовские пушки 2008 года. Российская война в Грузии». Это первая книга такого рода, которая вышла вообще на каком бы то ни было языке, которая представляет собой собрание эссе 10 авторов, посвященных различным аспектам войны.
Вывод следующий.
Война готовилась в течение длительного времени. Война готовилась российским руководством в течение целого ряда лет. Первой переломной точкой был сентябрь 1999 года, когда российское правительство нарушило мораторий, эмбарго, установленное президентами стран СНГ в 1996 году относительно пропуска через абхазский участок российско-грузинской границы мужчин призывного возраста для прохода на территории Абхазии. Другим крупнейшим событием стали поставки в январе-феврале 2003 года в массовом порядке тяжелого вооружения из России на территорию Южной Осетии с января. Самого разнообразного вооружения, включая 12 танков Т-55. Надо иметь в виду, что Южная Осетия тогда, впрочем, и в настоящее время являлась просто частью территории Грузии, признаваемой как часть территории Грузии всеми странами, включая и Россию. Эти поставки тяжелого вооружения осуществлялись на территорию другого государства, что в соответствии с резолюцией номер 30 73-14 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года является одним из конституирующих признаков агрессии одного государства против другого: поставки вооружения, поставки наемников, размещение вооруженных сил, проведение боевых действий против территории. В 2002 году, как известно, российские самолеты бомбили Панкисскую ущелье, находящуюся на территории Грузии. Можно продолжать хронологию длительно, долго, этих фактов много.
Настаивает Андрей Илларионов. Южно-осетинский политолог Алан Джусов отреагировал на выход книги «Августовские пушки» 2008 года «Российская война в Грузии» так.
Прошел год, у нас годовщина будет, и для нас это траур. Конечно, в Соединенных Штатах, если эта книга выйдет, обыватель, простой американский гражданин, он скажет, да, вот да, начали, Россия спровоцировала. Но здесь-то все прекрасно знают, все прекрасно понимают, что войну начала Грузия.
У микрофона Радио Свобода, политолог и писатель Валерий Казаков.
Вообще, любой военный конфликт, который происходит в наш век, это прежде всего бессилие государственных органов. И прежде всего Министерство иностранных дел, которое не смогло решить назревающие проблемы нормальными цивилизованными путями. Виноватыми в этом конфликте являются обе стороны.
Но то, что Россия проиграла в этом конфликте, это совершенно очевидно.
Эхо российско-грузинского конфликта. Эксперты спорят, размышляют, предлагают. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Там разгорелся конфликт вокруг реалити-шоу «Тест на зрелость», стартовавшем на популярном немецком телеканале RTL. Участники проекта – подростки, пробуют себя в роли родителей, они ухаживают за чужими грудными младенцами. Пара, которая победит в шоу, получит благословение телезрителей на создание семьи. Немецкие правозащитники выступают против дальнейшего выхода в эфир программы «Тест на зрелость», съемки которой, по их мнению, негативно отражаются на психике как подростков, так и грудных детей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Создатели шоу «Тест на зрелость» выбрали 4 подростковые пары, мечтающие о потомстве. По замыслу организаторов, за 4 суток будущие родители должны доказать свою зрелость, подтвердить умение варить кашу, пеленать и укладывать спать малыша, кормить его из бутылочки. К настоящим живым детям подростков подпустили не сразу. На начальном этапе, который можно называть игрой в дочки-матери, девушки имитировали беременность, ходили перед телекамерами с накладными животами. Затем состоялись псевдороды, после чего участникам шоу предстояло продемонстрировать родительские навыки на специальных куклах, которые плакали, просили есть и требовали к себе постоянного внимания. Одна из подростковых пар, Эльвир и Надина, с игрой в дочки-матери не справилась. Молодой человек во время сна навалился всем телом на лежавшую рядом куклу. «Эльвир умертвил младенца», – воскликнул диктор телеканала. В итоге Эльвира и Надину к живому младенцу не подпустили. Однако следующий этап шоу – уход за настоящими грудными детьми – оказался куда более изнурительным. Бастиану и Тамаре достался 10-месячный малыш по имени Лассе. Тамара говорит в выступлении:
«В какой-то момент я не почувствовала, что делаю ребенку больно. Лассе стал кричать. А Катрин, его мама, сказала: ничего страшного, и успокоила нас. Вообще, у меня от всего проекта ощущение страха и ужаса».
Поначалу Катрин скептически отнеслась к участию своего 10-месячного сына в проекте.
«В итоге я все же согласилась, но с условием, что Лассе будет ночевать дома».
По условиям реалити-шоу родители малышей могут находиться либо в непосредственной близости от них, либо в расположенной неподалеку студии у экрана телевизора. В любой момент подстрахуют подростков и опытные воспитатели, и медсестры. Однажды Катрин заметила, что подростки не сделали уборку, и тут же забрала младенца с места съемок. В конце телепередачи Бастиан и Тамара признались, что пока не считают себя готовыми создавать семью и заводить детей. Еще до своего выхода в эфир реалити-шоу «Тест на зрелость» вызвало в Германии бурю общественного негодования. По мнению критиков проекта, а это политики и правозащитники, представители католических, евангелических и мусульманских организаций, ребенок в младенческом возрасте очень восприимчив. Его нельзя вырывать из привычной среды и подвергать стрессу. Говорит заместитель председателя Союза защиты детей Германии Марлис Хертерих.
Дети оказываются в окружении совершенно незнакомых людей. Да еще камера вокруг, яркий свет, громкая речь. В науке известно, что даже небольшое скопление людей негативно влияет на психику младенцев. А ведь здесь на съемках полно народу. Я задаю себе вопрос, что дает эта передача? Подростки, которых мы видим на телеэкране, совершенно не готовы к тому, чтобы создавать семью. Неужели кто-то всерьез думает, что реалити-шоу «Тест на зрелость» поможет им в будущем стать заботливыми родителями? У этих подростков и без детей проблем хватает. Один участник проекта Эльвир сказал, что в будущем работать вообще не собирается. Другой юноша Марио признался, что в прошлом был асоциальным элементом. Я думаю, передача «Тест на зрелость» не должна больше выходить в эфир. Конечно, юридически добиться этого сложно, однако можно создать определенные общественные мнения и в конце концов убедить создателей шоу, что от него следует отказаться.
Многие отмечают, что после съемок Катрин, мать участвовавшего в телепередаче грудного ребенка, ничего странного в его поведении не заметила.
Ласси вел себя так же, как и всегда. Хорошо кушал, хорошо спал, никакой нервозности не было.
Большинство ведущих немецких изданий, за исключением, пожалуй, таблоидов, оценивая передачу, не стесняются в выражениях. Газета «Франкфуртер Аллгемайне» назвала ее «человеческим зоопарком». Однако руководство телеканала RTL довольно. Первый выпуск программы «Тест на зрелость» посмотрели более 3 миллионов человек. Это по немецким меркам считается успехом. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В эфире «Время свобода» в 10 часов 7 минут. Не пропустите программу «Грани времени». Перспективу назначения нового посла России на Украине Михаила Зурабова меньше чем за год до президентских выборов в республике обсуждаем с ветераном Оранжевой революции, бывшим членом российского правительства Иваном Стариковым. Ну, а я напомню о главных темах нашего следующего часа. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест прокуратуры на оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Сегодня в Москве состоится 4-й съезд партии «Справедливая Россия». Российские вооруженные силы создают новые средства массовой информации. И сегодня мы спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Свои сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. На электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также, что уже после выхода нашей программы в эфир, когда наша программа закончится, вы можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас я хочу зачитать одно из сообщений от нашего радиослушателя. Мне кажется, что каждый ТВ-канал или радиостанция придерживается своей направленности и линии, какой бы независимой эта радиостанция или этот телеканал, каким бы независимым они ни были. И в этом случае мне важно, могу я услышать разные мнения, весь, так сказать, спектр обсуждаемой темы. Видимо, поэтому я слушаю радиостанцию «Свобода». Это мнение радиослушателя по фамилии Добрый. Спасибо за добрые слова в наш адрес.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».